Дорогие ребята, сегодня мы познакомимся с новой главой из книги «Святители земли русской», составителем которой является Александр Сергеевич Ананичев.
Первопрестольников приемича, столпе православия, истинный поборниче, новоисповедниче святителю Филиппе, положивый душу за пасту твою, тем же, яко имея дерзновение ко Христу, моли за гранжи и люди, чтущие достойно светлую память твою.
Святитель Филипп, митрополит московский. Известно, что на Руси с течением веков сложился благотворный союз государства и церкви. И духовенство, и самодержавный царь призывали русский народ к служению высшему закону, христианской правде. Однако бывали времена в отечественной истории, когда святители, вопреки царской воле, мужественно отстаивали истину Христову, полагая за нее жизнь. Одним из таких поборников правды был святитель Филипп, митрополит московский. Из древнего и знатного рода бояр Колычевых происходил святитель Филипп, нареченный в детстве Феодором. В 1507 году появился он на свет, прославив рождением благочестивых родителей и Церковь Христову. И хотя получил Феодор военное воспитание, с юных лет, находясь при государевом дворе, больше всего на свете он полюбил чтение книг церковных. Однажды, а случилось это жарким летним днем 1538 года, слушая в храме Евангелие, он точно прозрел: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. «Понял Федор, про него говорит Спаситель. Разве не страдает он на того, что служба при государевом дворе отрывает его от служения Богу?» На другой день Федор тайно покинул родительский дом, ничего не взяв с собой, кроме теплой одежды, и отправился на север, в далекую Соловецкую обитель. Еще издалека заметил Федор, как посреди Белого моря вдруг начали подниматься из лона холодных бледно-голубых волн деревянные соборы с разноцветными куполами. То приближался к нему вожделенный город на море-океане, знаменитый Соловецкий монастырь, от которого до полярного круга рукой подать. Первыми на Соловках поселились иноки Саватий и Герман. Преподобный Саватий ранее монашествовал в Кирилло-Белозерском и Валаамском монастырях. Преподобный Герман жил отшельником при часовне, что стояло в устье реки Вык. Три дня монахи добирались на лодке до Большого Соловецкого острова. Близ Секирной горы, на месте современного Саватиевского скита, иноки воздвигли крест и сложили для себя кельи. Спустя 6 лет, проведенных в посте, трудах и непрестанной молитве, старец Герман отправился на материк за припасами, а преподобный Саватий на безлюдном острове занемог. Чтобы умереть по-христиански, он собрался в путь через море в селении Сорока на реке Вык. Трудно было это путешествие. Наконец, преподобный Саватий счастливо добрался до заветного берега, исповедался, причастился, и 27 сентября 1435 года тихо отошел ко Господу. Преподобный Герман, узнав о смерти подвижника, вернулся на Соловки с иноком Зосимой. Едва ступили они на берег, как Зосима увидел церковь, озаренную ярким сиянием, как бы плывущую в облаках. В то же лето христовые подвижники срубили храм во имя Преображения Господня, а потом и вторую церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Так в 1436 году были основаны древние Соловки. Жизнь на пустынном острове была нелегка. Одного за другим ставил Великий Новгород, в чьих владениях находился монастырь, настоятелей – Павла, Феодосия, Иону. Но они, не выдержав испытаний, покидали суровую землю. Тогда игуменом Соловецкого монастыря избрали старца Зосиму. 35 лет возглавлял Соловецкий монастырь преподобный Зосима. При нем перенесли в обитель чудотворные мощи Саватия и приставился в 1478 году. К тому времени преподобный Герман еще был жив и даже нашел силы через год отправиться по делам монастыря в Новгород. До Новгорода он дошел, а вот на обратном пути занемог и скончался. Лишь через 5 лет сумели иноки перевести на остров его мощи. Послушник Феодор по смирению своему не сказал настоятелю о боярском происхождении и взвалил на свои плечи самые тяжелые монастырские работы. Иеромонах Иона, у которого он был в послушании, сказал однажды о своем ученике пророческие слова: «Сей будет настоятелем в обители нашей». После того, как игумен Алексий из-за болезни ушел на покой, советом братьев монастырь возглавил святой Филипп. Деньги, полученные от родительского наследства, новый настоятель отдал на нужды обители. За 18 лет игуменства Филиппа Соловки преобразились. Оделся в камень величественный храм Успения Божией Матери и достроился, наконец, невиданный по размерам Спасо-Преображенский собор. Появились водяные мельницы и новые соляные варницы, главный источник дохода монастыря. Десятки мелких озер соединились каналами, прокладывались дороги. Добрая слава о мудрости и добродетели Соловецкого игумена долетела до Москвы. Царь Иван Грозный пожелал видеть игумена Филиппа митрополитом московским. Государь Иван Васильевич, прозванный в народе Грозным, в начале своего царствования строил новые города, расширял границы, включая в состав государства земли мятежных поволжских и астраханских татар. После смерти любимой жены, царицы Анастасии, всюду начали мерещиться ему заговоры. Государь был убежден, что Анастасию отравили. Духовника своего, протоиерея Сильвестра, царь, разгневавшись не весть за что, сослал в заточение на Соловки. А в январе 1565 года Иван Грозный учредил опричнину. Слово это вошло в историю Руси с пугающим смыслом. Всех своих подданных Грозный царь разделил на земщину и опричнину. Земщиной правили бояре, отстраненные от политической власти, опричниной – сам царь. В опричники набирались служилые люди из незнатных родов, преданные царю и наделенные им невиданными доселе правами. Опричникам царь позволил грабить, разбойничать, убивать. В черных одеждах, собачьими головами и метлами у седла царевы всадники разъезжали по улицам с гиканьем и свистом, одним видом своим наводя ужас на православных. После долгих и мучительных раздумий Соловецкий игумен согласился возглавить русскую церковь, но потребовал у Грозного упразднить кровавую опричнину. Царь затаил гнев на святого Филиппа. От опричнины он не отказался, но позволил митрополиту заступаться за несправедливо обижаемых. 25 июля 1566 года в Успенском соборе Кремля Соловецкого игумена торжественно посвятили в митрополита Московского и всея Руси. Казалось, вернулись мир и благоденствие. Первые полтора года не проливалась невинная кровь, не чинились казни. Однако неудача в Ливонской войне, начатая еще в 1558 году за прибалтийские земли, вновь озлобили царя. Пришел однажды на воскресную службу в Успенский собор государь Иван Васильевич, окруженный верными опричниками. Один раз подступил к митрополиту за благословением, другой и третий. Святитель Филипп не проронил ни слова. «Святой владыка, царь благословения требует!» Не выдержали опричники. Митрополит строго взглянул на царя. «Сколько солнца сияет на небесах, неслыхано, чтобы благочестивые цари возмущали свою державу! Убойся, суда Божия! Мы приносим здесь Господу жертву чистую, бескровную, о спасении людей, а за алтарем проливается кровь христиан, и напрасно умирают люди. Всякий, не творящий правды и не любящий брата своего, не от Бога». Грозный царь давно задумывал избавиться от непокорного митрополита. И вот случай представился. Велел царь созвать церковный собор, чтобы на нем осудить ослушника. Митрополит безмолвно выслушивал на соборе лживые и нелепые обвинения из уст своих духовных чад, иноков Соловецкой обители, запуганных царем. В день памяти архистратига Михаила вывели опричники святого митрополита из Успенского храма, грубо срывая со старческих плеч святительские ризы. В разорванном подряснике посадили его на дровни и повезли в Богоявленский монастырь. Москвичи горько плакали, провожая своего пастыря, а святитель Филипп кротко благословлял народ, чем раздражал царских слуг. Вскоре святого узника перевели в Никольский монастырь, подальше от столицы, в которой любовь к святителю Филиппу была особенно заметной. Страдальца заковали в цепи, морили голодом. Однажды мучители спустились в подвал узнать, не умер ли митрополит Филипп. К великому удивлению, они увидели старца живым и невредимым. А железные цепи, сковавшие его тело, лежали возле святительских ног. Тогда в темницу привели голодного медведя. Однако и медведь не тронул угодника Божия, побродил по тесному подвалу и спокойно заснул в углу. Грозный царь повелел истребить род Колычевых. По его приказу опричники казнили 10 человек. Голову племянника Ивана царь повелел передать святителю. Открыв кожаный мешок, святитель Филипп не дрогнул. Поклонившись до земли, поцеловал голову любимого родственника и вернул тому, кто ее принес. Почти 2 года томился святой митрополит в холодном подвале отроч монастыря под Тверью, куда по приказу царя он был переведен из Москвы. 23 декабря 1569 года Малюта Скуратов пришел к святителю, якобы прося благословения перед походом в Великий Новгород. «Не кощунствуй, а делай то, зачем пришел», — сказал ему старец. Малюта задушил святителя, а настоятелю сказал, будто умер Филипп от угара. Погребли святого старца по воле Малюты спешно за алтарем монастырской церкви. В 1591 году по просьбе иноков Соловецкого монастыря мощи святителя Филиппа перевезли в Северную обитель. Когда открыли гроб, невольно перекрестились. Тление не тронуло даже одежд умученного святителя. Под колокольный звон встретила Соловецкое братие своего небесного заступника – и погребла его под папертью церкви Зосимы и Саватия. В 1652 году мощи святителя Филиппа, возле которых совершались многие исцеления и чудеса, торжественно переложили в Успенский собор Кремля. Там они почивают и поныне. Память святителя Филиппа Русская Церковь отмечает 22 января по новому стилю, в день его мученической кончины. 16 июля по новому стилю, в день перенесения мощей. И 18 октября по новому стилю, в день московских святителей и сия России чудотворцев.